рисует мрачную картину всемирного всеобщего нравственного разложения. И как раз вот здесь вот война против церкви становится наиболее напряженной, да, крайне напряженное испытание верующих, крайне невыносимыми. И вот здесь вот в образе Вавилона блудницы изображается не какое-то конкретное государство, не какой-то конкретный народ, а все человечество, отступившее от Бога. То есть это вот под Вавилоном блудницы изображается именно люди, противоборствующие Богу, да, не знающие, не хотящие его знать, да, боящиеся с ним. И именно вот это все человечество, оно сосредотачивается в столице царства зверя Антихриста. И вот эта злая сила, она распространяет свое влияние на все области жизни человечества. И вот как раз с этого момента, вот когда уже все, казалось бы, внешне, вот эта злая сила, она имеет, ну, абсолютное преимущество, после этого начинается Божий суд над силами зла. Ну, вообще, здесь суд Божий над Вавилоном, он описывается, конечно, в таких, в общих чертах, да, в качестве введения. А уже в последующей главе, как раз восьмая часть, это с 18 по 19 главы, вот этот суд над Вавилоном описывается подробно. Здесь, что, пока, во-первых, показывается гибель виновников зла среди людей. Да, это Антихриста и лжепророка, представителей... Вот под образом Антихриста здесь подразумевается представителей такой вот именно некой светской богоборческой власти, да, вот той именно власти, которая противится Богу и притесняет его последователей, да. А вот в области лжепророка еще усматривается в лице лжепророка. В образе лжепророка еще усматривается и некий образ всей еретической антихристианской власти. Ну, то есть вот того лжеучения, его распространителей, которые вот совращают именно с духовной точки зрения, да, то есть вот увлекают в какие-то погибельные ереси людей. И девятая глава, это девятая, точнее, часть апокалипсиса, это 20 глава. Она подводит итог всей духовной войне и вообще мировой истории. Потому что, как я уже сказал, то, что эта война, она продолжается на протяжении всей истории. Да? А на самом-то деле история это начинается с грехопадения. Потому что до грехопадения, когда человек пребывал с Богом, это была блаженная жизнь прародителя в раю. Да, потому что, как бы, то есть, а вот когда человек изгнан, когда его время жизни определено уже, и он там умирает, и рождается новое, они то что-то делают, умирают, и там, понимаете, то, что вот тогда уже и начинается такая вот история, самая, что ни на есть, настоящая. Конечно, что время было и в раю, да, все-таки какой-то там уже мы читаем, что когда Бог творил мир, вечер был, утро, день и день, да, но вместе с тем, мы видим, что, конечно, это все-таки была такая блаженная жизнь. Да? То есть там, где Бог, там, где человек живет с Богом, да, там вот как бы это время, оно, даже если есть, вот если мы говорим о человеческих реалиях, то оно как-то замирает, да, оно не властвует над человеком. А вот здесь уже все, здесь мы рабы времени в какой-то степени, да, потому что вот находимся под грехом, да, в том плане, что... Ну, наше несовершенство, да, падшего человечества, оно в том числе выражается в серьезном зависимости от времени, от временных категорий. И вот здесь подводится итог. Здесь рассказывается о двукратном поражении дьявола и о царствовании мучеников. Да, вот мученики, кстати, тут мысль такая, что пострадав физически, они победили духовно и уже блаженствуют на небе. То есть, и вообще здесь как бы получается, вот на одной главе опять происходит вот анахронизм, прямо вот такое соединение в одно повествование сразу событий разных эпох. Ну, в частности, здесь охватывается весь период существования церкви, начиная с апостольского периода. То есть под этими мучениками подразумеваются не только те мученики, которые пострадали там, в конце человеческой истории, да, но и те, которые страдали на протяжении всего периода существования Церкви Христовой. Там есть такие две категории, это царство там Гога и Магога. Да? Гог и Магог – это тоже олицетворение всех богоборческих сил, земных и преисподних. Да, то есть тех земных – это ну, в лице людей злой воли, а преисподних – это уже инфернальные силы, да? Которые на протяжении всего всей истории христианства ведут свою борьбу против церкви под образом Иерусалима, здесь они представлены. И вот они все истребятся вторым пришествием Христовым, и, наконец, в 20 главе рассказывается, как вечному наказанию подвергнется и этот древний змил, дьявол, да, который положил начало всем этим беззакониям и неправдам, и страданиям во Вселенной. То есть не только вся Вселенная, да, впоследствии вот сейчас преобразится, но и, естественно, в первую очередь устраняется тот, кто Вселенную сделал такой несовершенной. И конец 20 главы, он уже повествует о всеобщем воскресении мертвых, о страшном суде, о наказании нечестивых. И вообще вот это вот описание страшного суда в конце 20 главы, оно как бы подводит некий итог драме вселенской войны между добром и между злом. Все. Эта война закончена, зло побеждено. И уже заключительные, в 10-й части книги Апокалипсис, это заключительные, ничего себе, какая там радость-то, зло побеждено и побеждено, да, действительно. 10-я глава Апокалипсиса, ой, 10-я часть, это заключительные главы Апокалипсиса, это 21-й, 22-й, они уже описывают новое небо и новую землю и блаженную жизнь спасенных. Это самые светлые и самые радостные главы Библии. То есть то же самое, как начало книги Бытие, это самые светлые и радостные главы, потому что еще человек пребывает с Богом, да, ему хорошо, все замечательно, птички поют, Творец общается с человечеством, да, и человечество отвечает ему взаимностью, а потом уже... То есть получается, в Библии самые светлые – это начальные главы и конечные, то есть они показывают. То есть все возвратилось на круги своя, отошло, ну, было... Все создано добро зело, потом отошло от Бога, да, человечества, а потом снова возвратилось к нему. То есть каждый новый отдел апокалипсиса, вот у нас, да, 10 таких отделов, он начинается словами «и увидел». Да, ну и уже заканчивается описанием там суда Божия, то есть, ну, вот каких-то таких вот, как бы, такие промежуточные итоги подводятся. И вот это описание, оно обозначает обычно конец чего-то, да, какого-то особого этапа вот, в этом развитии событий. И между главами апокалипсиса порой на зрителя он указывает какие-то промежуточные картины, которые, ну, порой служат связующим звеном между вот основными вот, ключевыми событиями. Что еще можно сказать? Ну, немножко про... значение символов и чисел. Потому что символы, аллегории, они дают возможность на зрителю говорить о каких-то мировых событиях на высоком уровне обобщения. Ну, поэтому он достаточно широко это на зрителей и вообще символами и пользуется. Ну, например, так вот, например, глаза, они в апокалипсисе, они символизируют видение, да, то есть вот видение чего-то, да, то есть зрение чего-то, да. Потом, если много глаз, то это, с одной стороны, это и всеведение, и всевидение, и вместе с тем всеведение, да, то есть все знания. Да, потом, например, рог – это символ власти и могущества. Длинная одежда означает собой священство. Венец – царственное достоинство. Белизна чего-то, да, вот там мученики в белых ризах, да, это чистоту, непорочность, там город Иерусалим, там храм Израиль, они символизируют собой церковь Христову, да, ну или жена, обличенность солнца, символизирует собой церковь Христову, да. Вот то же самое и числа, они тоже имеют символическое значение. Естественно, 3 – это символ Святой Троицы, да. 4 – это символ мира, мирового порядка, там 4 стороны света, да. 7 – это означает законченность, некое совершенство, да. Потом 12 – это народ Божий. Ну, потому что 12 колен Израилевых было и новым из христианской церкви, как новый Израиль, да, 12 колен, но у нас уже новые родоначальники, это 12 апостолов, да. Ну, и это полнота церкви Христовой. Поэтому то же самое имеют числа, которые производные от 12, например, 24 старцев, и там будет число спасенных 144 тысячи спасенных. Это, опять же, не значит, что, ага, так, это... Мы входим, не входим. Это просто как знак того, что вот много вот тех, кто вот со всего света народ Божий да, соберется, 12, то есть, ну, понимаете, да? Одна треть обычно символизирует какую-то небольшую часть. Например, там была повержена такой-то казнь, одна треть земли, одна треть воздуха, одна треть воды. Вот 3,5 года – это время гонений. Да, как, ну и вместе с тем царство Антихриста, потому что Антихрист, он как пародия Христа. Вот Христос, общественное служение, вот 3,5 года, Антихрист также будет править 3,5 года. А вот что касается числа 666, есть, как я уже сказал, есть тенденция его просто-напросто, что связывается с нейронным кесарем, да, но вместе с тем, например, считается, что это... знак того, что вот смотрите, если 7 это совершенство, полнота, да, 777 это вот, ну, полное, да, да, то Антихрист это 666, то есть надо совершенство не дотягивать, то есть он пытается подражать Христу, но ему, естественно, совершенство Антихристу не присуще, все, что он делает, оно несовершенно. Вот что еще надо сказать. Новозаветные события, они часто изображаются на фоне однородных ветхозаветных событий. Ну, например, так, бедствие церкви, да, вот, ну, имеется в виду уже в новозаветный период, они описываются на фоне страданий израильтян в Египте. Искушение, например, при пророке Валааме тоже, да, какие тоже связываются с бедствиями. Христиан, гонения со стороны царицы Изавели, разрушение Иерусалима халдеями, все эти события, они упоминаются в апокалипсисе как образ бедствий христиан. Да. Ну или, например, напротив, спасение верующих от дьявола изображается при помощи таких параллелей, как, например, избавление израильтян от рабства фараона, или, например, богоборческая власть, она представлена в образе Вавилона и Египта. Опять же, не потому, что как бы, вот сами по себе жители Вавилона или жители Египта служа являются злом. Ни в коем случае, да, это символическое описание. Потому что именно Вавилон в свое время поработил иудеев, да, вавилонское правительство Новоходоноса. И египетские, помните, тоже фараон, тоже как некая образ, совокупность зла, вот как порабощающий богоизбранный народ. А наказание богоборческих сил, оно изображается языком 10 казней египетских. Дьявол отождествляется со змеем, который соблазнил Адама и Еву, а будущее райское блаженство изображается в образе райского сада и древа жизни. Ну, опять же, главная задача автора апокалипсиса здесь, вот во всех вот этих применениях всех этих символов, это показать, что как действует эти злые силы, кто их организует, кто их направляет на борьбу с церковью. Ну, естественно, по отношению к верующим, эта задача, она заключается в том, чтобы верующих направить, укрепить, утешить, показать полное поражение дьявола, его слуг и начало райского блаженства. И когда вот там огромное количество вот этих символов, различных аллюзий, аллегорий встречается, то очень часто... ну, кто-то может сказать, ну как тогда эту книгу понимать, если там все, вот там никуда не ткни, там все таинственно, да, и непонятно. Так, на самом деле тут вот как раз отцы и говорят, что вот при всей вот этой аллегоричности, таинственности апокалипсиса, что касается религиозных истин, которые нам нужны, важны, потому что имеют отношение к нашему спасению, то они в апокалипсисе представлены предельно ясно. Ну, например, так апокалипсис прямо указывает на дьявола, как на виновника всех искушений и бедствий человека, что орудие, которыми он старается погубить людей, всегда было одно и то же. Да? Это гордость, неверие, непослушание Богу, греховные желания, ложь, страх, сомнения. И вместе с тем, здесь прямо показывается, что несмотря на всю свою хитрость и опытность, дьявол, он не в состоянии погубить людей, которые всем сердцем, всей душой, всем помышлением любят Бога и верны Его Слову. И даже несмотря на то, что богоотступников порой временами становилось все больше и больше, и порой казалось то, что мир все ближе и ближе подходил к грани, да, своей гибели, опять же, милосердие Божие и его промысл о людях не прекращался. Он укреплял своих верующих. И в результате, как бы то ни было, как ни было тяжело, все равно Церковь Христова выстоит. И Апокалипсис прямо показывает, что в конце концов дьявол и слуги его будут побеждены и наказаны. Правда Христова восторжествует. И уже в обновленном мире наступит блаженная жизнь, которой не будет конца. Аминь. Вот если совсем кратко про то, что мы видим в Апокалипсисе. Да? То есть все это символичное, оно в главном, оно просто доступно и понятно. И уже ради этого, да, как бы стоит сказать, что Апокалипсис – это книга, которая при своей таинственности для нас открывает многое, что нам нужно, важно и для нас утешительно. Несмотря на то, что где-то что-то нас пугает. Там читаешь Апокалипсис и порой пугаешься тому, что происходит, но надо читать с конца. Да, потому что там сразу утешаешься. Вот. Ну, теперь давайте закончим литургику. Значит,